Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшняя тема – тема кино. Ну, естественно, мы не можем обойти вниманием один из интереснейших киноконкурсов, кинофорумов. В общем, наши люди были в Каннах. И это очень приятно. Сегодня с нами главный редактор журнала «Пастайга.ру» Елена Власова. Привет, Лена.
Привет.
Ну, мы Лену знаем и как меломана, и как... киномана, ну, я думаю, что в этом деле права. И, наверное, и театра мана тоже, Люба. В общем, все, где происходит и кипит жизнь, все нам интересно. Тем более после такого длительного расставания с очными мероприятиями.
Воздержание от культуры.
Да, мы, конечно, старались народу рассказывать, и «Оскар» тоже был нашей темой, но мы встречались по телефону, это все не так. Очень приятно видеть здесь в студии привитого человека. Да, об этом я должна сообщать в эфире.
Что и привитого, и переболевшего. У меня двойная защита.
Ну, дай бог, чтобы больше не было этого, да, не повторилось. В общем, ты была в Каннах.
Была, да.
Ты была на кинофестивале, да. Что может быть лучше?
Да.
Вот давай, делай вступление к нашей передаче. С эмоциями.
Нет, ну это правда, я была в Каннах впервые, это было всегда мечтой моей жизни, и вот мне просто повезло, одна продюсерская компания меня пригласила как журналиста. Вот. И я знаю, что сейчас от Латвии поехать довольно сложно в Канны, и редакции не могут себе позволить такого удовольствия, потому что затея это достаточно дорогостоящая. Естественно, что даже не столько билеты влетают в копеечку, сколько проживание. Буковать гостиницу нужно там чуть ли не за год. И мы жили не в Каннах, а в Ницце, потому что мест уже не было. Но, тем не менее, все было замечательно и прекрасно, и божественно. И я получила массу впечатлений. И, ну, готова с вами поделиться.
Я подумала, что, может быть, правильнее было бы сегодняшнюю программу начать не вот прям сразу с обзора того, как это все проходило, а, понятно, когда мы говорим о кинофестивале, это и кино, и красная дорожка.
Светская жизнь.
Это вообще-то две разные темы. Тема кино нового, которое еще не вышло, и которое еще никто, в общем-то, наверное, в Латвии, кроме тебя, и не видел, Лен. И тема платьев.
Которые видели все.
Да. Каких-то внутренних скандальчиков. Вот это все тоже нас интересует. Но прежде, к чему я подвожу? К тому... Вообще, чтобы понять роль этого международного конкурса, сравнить его с другими, я не думаю, что наши слушатели прям вот бывали на кинофестивалях и на разных. Может быть, у кого-то как-то случалось, у профессионалов в этой области, но все эти кинофестивали наверняка имеют и свой стиль отдельно, и свои задачи. И я сегодня связалась с кинокритиком Дмитрием Ранцевым и получила ответ на свой вопрос.
Всем привет. Говоря о Каннском кинофестивале и о том, что он из себя представляет, я хотел бы начать с того, что вообще-то в мире существует большое множество ежегодных, международных и достаточно престижных кинофестивалей. Можно вспомнить Сан-Себастьян, Локарно, фестиваль в Торонто. Но есть так называемая большая тройка фестивалей. Это Берлинский, Каннский и Венецианский, которые, если не определяют тенденции, то, по крайней мере, задают моду кинематографа на какие-то ближайшие годы. Каждый из этих фестивалей имеет свою повестку. Если, скажем, Берлинский кинофестиваль всегда поощрял фильмы, в которых остро поднимаются социальные, а то и политические проблемы, то Каннский фестиваль всегда имел такой вектор в сторону киноискусства как такового. Недаром в начале 90-х, точно уловив тенденции так называемого неоварварства, жюри Каннского фестиваля последовательно присудило «Золотую пальмовую ветвь» сначала фильму Дэвида Линча «Дикие сердцем», а потом фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», и это, собственно, обозначило новую эру в кинематографе. Но сейчас 2021 год. И я бы еще хотел отметить, что в Канне, ну, как и в некоторых других фестивалях, всегда проходят только премьерные показы. То есть вот сеансы, которые показывают на Каннском фестивале, эти фильмы до этого момента никто никогда не видел. И тут можно сказать еще об отличии Каннского фестиваля от мероприятий, которые проводятся в таких больших странах, как, скажем, США или Россия. Тут надо иметь в виду некоторые нюансы. Ну, во-первых, конечно, и в Америке, и в России имеются тоже международные кинофестивали, скажем, Московский кинофестиваль или Sundance в США, который зачастую становится трамплином для независимых режиссеров, чтобы перепрыгнуть в русло мейнстрима. Но когда мы говорим об Америке и кино, первая ассоциация – это «Оскар». Однако «Оскар» – это не в собственном смысле слова не кинофестиваль. Это национальный киносмотр, подведение итогов. Там оцениваются фильмы, которые уже достаточно долгое время прокатывались и которые все видели. В этом смысле аналоги «Оскара» имеются во многих странах. В России это тот же «Кинотавр», в Латвии «Большой Кристоп», а во Франции, скажем, «Сезар». Ну и вот если говорить о Каннском фестивале с его направлением на чистое искусство, надо подчеркнуть, что одной из важнейших задач Каннского фестиваля является открытие новых имен. При том, что, как ни парадоксально, Каннский фестиваль всегда пестовал своих любимчиков, у него есть собственная обойма культовых имен. И если говорить об итогах совсем недавно завершившегося фестиваля 2021 года, можно отметить, что в главном смотре, в конкурсной программе кинофестиваля было очень много вот таких имен, имен, которые всегда любят собирать Каннский фестиваль и отмечать призами. Я только некоторых перечислю. Леос Каракс, Пол Верховен, Франсуа Озон, Брюно Дюмон, Уэс Андерсон, Апичатпонг Вереситаку, Жак Дивяр, Ильдико Эньеди, Нани Моретти. Они все были в конкурсной программе. Но жюри нынешнего года во главе со знаменитым американским режиссером Спайком Ли, а, кстати, Спайк Ли, который прославился своим ранним творчеством, где он очень удачно сочетал как раз-таки неожиданные наработки киноязыка и политический дискурс. Так вот, это жюри из всей этой обоймы выделило только два приза, и не самых главных. Приз жюри получил за свой фильм «Апичатпонг Вереситаку», разделив с другим фильмом. И приз за режиссуру получил Леос Каракс, чему я, кстати, безмерно рад, потому что очень люблю этого режиссера, а значимых каннских призов у него до сих пор не было. Ну и «Золотая пальмовая ветвь», главный приз Каннского кинофестиваля, в этом году получил фильм «Титан» французской режиссерки, как сейчас говорят, Жюльи Дюкурно. И надо сказать, что это как раз то самое новое имя, это всего лишь ее второй фильм, и широкая публика о ней раньше не слышала. И вот сам этот фильм «Титан» и подобный выбор жюри многих шокировали. Дело в том, что, насколько я понимаю, киноработа «Титан» — это кино неконвенциональное, то есть оно идет вразрез с расхожим пониманием о том, как должно выглядеть нормальное авторское кино. Но мы понимаем, что для того, чтобы двигать искусство вперед, мы должны раздвигать границы нормы, так что все как раз-таки в порядке. Открыто новое имя, произошла некая встряска, а значит, Каннский кинофестиваль жив.
Я про него знаю, но я не...
Жив, жив. Фестиваль-то жив. Спасибо Диме Ранцеву за, мне кажется, такую вводную часть.
Прекрасную вводную часть.
Да. Ну, а теперь репортажи, репортажи, репортажи. Как это все проходит, вот как человеку, вот одной отдельно взятой симпатичной журналистке попадать на все эти показы, что ты вообще физически могла успеть?
В принципе, успеть можно довольно много, и все мои коллеги, все знакомые журналисты из разных стран, они действительно с утра до вечера сидели в кинозалах, смотрели по 3, 4, 5 даже фильмов в день, и, в принципе, это их работа, да. Сетка каннского показа выстроена таким образом, чтобы каждый гость, каждый участник, журналист мог увидеть максимальное количество фильмов, да, то есть они повторяются по нескольку раз. Некоторые фильмы показываются 1-2 раза, то есть немного раз они повторяются, их труднее поймать, и вот мне тоже не удалось некоторые фильмы поймать. На некоторые фильмы, например, вот фильм Уэса Андерсона, который он показывал в этом году, и он был в конкурсе, мне не удалось попасть, потому что он был настолько востребован среди каких-то гостей звезд, что даже многие журналисты, гораздо более завсегдатые Канн, нежели я, тоже не смогли попасть на эту картину. И она потом повторялась, правда, еще один раз, но как-то у меня не получалось расписание.
Ну, то есть ты садилась с вечера и на утро писала себе расписание. Куда ты
бежишь? Ты садишься с вечером и составляешь себе расписание на ближайшие 3-4 дня. Ну, дальше ты уже не загадываешь, но в ближайшие дни ты себе составляешь какое-то такое расписание. Для меня еще было таким неприятным сюрпризом, когда, посмотрев один фильм конкурсной программы и готовясь к следующему, я вдруг обнаружила, что следующий показ будет не во дворце фестивалей, где сосредоточена большая часть кинозалов фестивальных, черт знает где, в каком-то поле за границей Канн, куда нужно ехать на автобусе. Благо, автобус бесплатный.
Но все равно нужно добираться еще.
Нужно добираться, и полчаса туда нужно ехать по жаре. Вот. И поскольку уже времени этого не было, то, значит, началась какая-то беготня, поиск такси, и 4 человека, нас было 4 таких, значит, прыгнули в такси и приехали в это место, которое... Это гигантский такой кинокомплекс, который напоминает такую огромную консервную банку. Внутри все черное, 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 очень страшно. В общем, такое очень странное место. Вот мы доехали на такси за какие-то бешеные деньги, и все очень дорого. Вот, но успели посмотреть.
Ну, все это было не зря.
Не зря, потому что мы как раз попали на фильм «Озона», который мне, в отличие от многих других журналистов, понравился. Это нетипичный фильм «Озона». Как мы знаем, «Озон», он Франсуа Озон, он достаточно такой провокационный режиссер. Вообще он славится тем, что у него каждый следующий фильм не похож на предыдущий. И вот его предыдущий как раз фильм сейчас у нас идет в прокате. Это «Лето 85», такая подростковая гей-драма, очень такая романтичная, мелодраматичная, красивая, легкая. А вот новый фильм, который он представил в Канне в этом году, это такая, достаточно тяжелая драма семейная о проблемах эвтаназии. О том, как умирает отец, да, и просит своих дочерей, чтобы они ему обеспечили это дело. Но во Франции эвтаназия запрещена, поэтому он нашел место, в Швейцарии, где это все делается легально. И вот эта вот вся вот эпопея о внутренних сомнениях, о том, как дочери, с одной стороны, хотят помочь отцу в его последнем желании, а с другой стороны, понимают, что это, в какой-то степени грех. Вот. И, при этом фильм не тягостный и не тягомотный. Он не оставляет такого давящего впечатления, а наоборот, он даже приправлен юморком, и в какие-то моменты просто там раздается смех в зале. Так очень по-французски это сделано. Мне понравился этот фильм. Так что такси мы брали не зря.
Да, молодцы, молодцы. Мы, как я уже сказала, обещала нашим слушателям, разделим наш разговор на кино, разговор о кино, и на прогулку по красной дорожке. Ты уже свой материал написала, наверное, будут еще какие-то материалы, которые можно почитать. Но все-таки я думаю, что сегодня мы поговорим, и все будет немножко иначе, нежели ты перенесла на бумагу или в интернет-издание. Мы получили твою симпатию вот сейчас пока киношную, но все-таки, наверное, всегда самые главные дебаты возникают вокруг победителя, и тем более, как сказал Дима Ранцев, да, фестиваль открывает новые имена, и режиссер Ка, которая сняла лишь второй только свой фильм, и сразу обладательница главного приза, и при этом вообще вторая женщина всего лишь в истории всего фестиваля. Mm-hmm. Как тебе фильм «Победитель»?
Ну, это интересно. Это очень интересно. Это, безусловно, фестивальное кино, то самое артхаусное кино, которое обожают кинокритики, обожают гурманы, киногурманы. Для широкой публики это будет too much, потому что там очень много жестокости, очень много сексуальных сцен, причем таких специфических, потому что главная героиня это такой, ну, как бы женщина-мутант с титановой пластинкой в голове.
Ну, можно вот эту саму завязочку? То есть все начинается с аварии, девушка попадает в аварию, и чтобы ее спасти, титановую пластину ей в голову внедряют. В общем,
я не хочу пересказывать сейчас.
Это можно прочитать везде в интернете, это есть.
Я думаю, что этот фильм, он, конечно, привлечет публику хотя бы благодаря тому, той сюжетной коллизии, что главная героиня имеет секс с автомобилями. Мне сразу вспомнились съемки. Ладно, неважно. Имеет секс с автомобилями и даже беременеет от них. Да? Ну, вот одной этой фразы достаточно, чтобы народ повалил в кино как ненормальный. Но я думаю, что многие будут разочарованы, потому что это не клубничка, это не какая-то стебуха, это серьезное киновысказывание, такое, которое действительно пытается найти грань и выйти за эту грань. Оно понравится не всем.
Ну вот скажи мне, это фильм о том, что сейчас мы подходим к такому времени, что вскоре, когда-то, не знаю, 50 или 100 лет, человек, то есть мутант или какой-то робот, мы с трудом сможем найти вот эту дефиницию, границу. А где этот человек? А где то существо, которое уже можно назвать роботом?
Да, безусловно, это прежде всего фильм о новых технологиях, о том, как они проникают в нашу жизнь, и о том, как человек постепенно превращается в робота, а робот, возможно, в каком-то смысле заменяет собой человека. Но этот фильм хорош, действительно хорош тем, что в нем есть очень сильная гуманистическая идея. И это не просто какая-то жесткая картинка и попытка каким-то образом привлечь внимание публики запрещенными приемами. В нем есть действительная гуманистическая идея о том, что, несмотря ни на что, мы все остаемся людьми, и мы должны ими остаться, какие бы роботы нас ни окружали. Вот мне кажется, что за это в том числе картину наградили, вот за этот гуманистический посыл. Да? А в принципе, это, конечно, серьезное высказывание, это очень интересный киноязык, и наградили Джулию Ди Карно не потому, что она женщина, хотя женская повестка по-прежнему очень актуальна на всех кинофестивалях, а потому что она просто талантлива.
Я предлагаю вспомнить 19-й год, и вот ты говоришь, это кино всем не понравится. А я предлагаю вспомнить тех самых «Паразитов», фильм, который
понравились.
Да, он действительно пошел в широкий прокат, и люди смотрят, и ужасаются, и смеются, и вообще удивительно, что это не европейское кино, и такая, по-моему, загадка. Должно ли фестивальное кино нравиться всем? Ну, почти всем, большинству, выходить в широкий прокат, показываться просто вечером по телевизору, либо все-таки это уже не фестивальный уровень?
Но я на самом деле знаю, что очень многим кинокритикам не нравится идея о том, что «Паразиты» получили столько коврижек по всему миру, они ведь еще и «Оскар» получили.
Да.
Это кино нельзя назвать каким-то прорывным, да, каким-то новым словом. оно действительно, ну, оно уникальным образом оно понравилось и критикам, и публике. Ну, не всем критикам, как я уже сказала, но многим, да. И такие случаи в истории Канн тоже были. Даже если мы возьмем вот тот самый первый пример, когда была награждена картина «Женщина-режиссер», это «Пианино» Джейн Кэмпин,
да.
Лет 15-20 назад, я не помню точный год, то этот фильм, он же тоже, он был весьма хорошо встречен и публикой широкой, и критиками, да, то есть и нашим, и вашим. Это было совсем другое кино, его нельзя ни в коей мере сравнивать с картиной Джулии Ди Карно. «Пианино» — это такое достаточно традиционное кино.
Ну да, и костюмное,
и костюмное, и романтичное, да. Но тем не менее, вот оно сочетало в себе и какой-то арт-подход, да, и желание быть понятным широкой публике.
Я предлагаю на минуточку буквально послушать музыку. Сегодня мы слушаем музыку из кино, и это одна из инструментальных композиций из фильма «Паразиты». Я вот все-таки уверена, что музыка, кино очень многое дает, очень многое. Хотя в хорошем фильме и при правильных обстоятельствах вот существует эта гармония между кадром и звуком, и зритель как будто бы даже и не замечает эту музыку. Вот в этом тоже парадокс. Но в паразитах музыка сильная, и порой там бывает в кадрах такой контраст между академическими какими-то звуками, и оркестр, и вот этой бытовухой, и жесткачом, если так можно сказать. Но мне музыка очень нравится из «Паразитов», даже если слушать ее отдельно, вот как мы это сделали сейчас. А давай так музыкальненько, потому что, наверное, музыка тоже присутствует на красной дорожке.
Нет.
Нет?
Нет. Не присутствует. На красной дорожке присутствуют только крики с именами. Именами, когда фотографы просят повернуться туда или сюда.
Ну, что такое, какой-то внутренний ритм. Все же продумывается, как встать, как выйти, куда посмотреть.
Да. Нет, ну это, конечно, безумие. То, что творится на красной дорожке, это безумие. И я была в Каннах впервые, а мои коллеги, которые ездят уже много-много лет, например, директор нашего латвийского киноцентра Дита Ретума, она была в 20 какой-то раз в Каннах уже. То есть она уже там сторожил. И она говорит, что в этом году было в 3 раза меньше гостей. Но если это в 3 раза меньше, то я уж тогда не представляю, что бывает в обычные года.
То есть это толкотня страшная?
Ну, да? Это просто безумие абсолютное, да. И в этом году, конечно, все еще осложнялось мерами безопасности, потому что все гости шли по специальным коридорам, и если ты хотел зайти, допустим, в пресс-центр, то тебе нужно было предъявить не только билет, не только аккредитацию, но и свой сертификат о перенесенном заболевании или о вакцинации. И, в общем, это все, конечно, как-то так все удлиняло процесс, да. Но не забывайте еще, что Каннский фестиваль – это, пожалуй, ну, последний оплот строгого дресс-кода, который существует на мировых кинофестивалях.
Ой, тут я вспоминаю твою фотографию, когда тебя куда-то без каблуков не пускали.
Ну, вот да? Как раз меня тут не пускали на вечерний показ. Я была одета, я не могу сказать, что я была одета в какой-то супер вечерний наряд, но у меня был очень приличный смокинг блестящий, но туфли действительно были без каблуков, такие, ну, как бы шлепки. Но, как известно, современная мода уже причислила шлепки всевозможных видов к вечерней, в том числе обуви, и нет никаких проблем с выходами в свет в вьетнамках, украшенных какими-нибудь там стразами или кожаных каких-то сандаликах.
Тем более на таком творческом фестивале.
Да, да, оказалось, нет. То есть я могла бы пройти в этих своих шлепках, будь они на каблуке. То есть вопрос не в том, что нога голая, а в том, что ты без каблука.
А если у тебя нога болит или плоскоступие?
Вот на это я тоже стала сразу давить.
Я к вам шла издалека, у меня болят ноги.
Да, но женщину из службы протокола это совершенно не разжалобило. И она сказала, нет-нет, мадам, вы не можете пройти, отойдите в сторонку. Я потом еще раз подошла уже к другому служителю. Он мне сказал то же самое, но он мне сказал, ну, постойте, может быть, потом что-нибудь как-то получится. И нас таких отказников было несколько человек. В частности, был один такой французский господин, ну, солидного возраста, в прекрасном смокинге. А мужчин, кстати, не пускают без смокинга, да? То есть должен быть смокинг с белой рубашкой и с галстуком-бабочкой. У него это все присутствовало, но у него были кроссовки со стразами и шипами, такие дизайнерские кроссовки. Его спутница, видимо, решила его так омолодить, и вот такую вот ему модную обувку достала, его тоже не пускали. Еще были среди отказников двое юношей откуда-то англоязычных, не знаю откуда, тоже в смокингах, в бабочках, но в белых кроссовках. Их не пускали из-за кроссовок. В общем, нас таких вот отказников набралось несколько человек, и один из работников службы протокола мне так шепнул на ухо, что вы пройдете, но подождите, пока, чтобы не попасться фотографам на глаза. То есть их волновало, чтобы мы не испортили каннскую картинку. И в итоге действительно мы все-таки прошли.
Вот. Но картинку не испортили.
Картинку не испортили, потому что картинку, конечно... Но я думаю, что фотографов мы бы совершенно каннских не привлекли, потому что там были такие роскошные туалеты и такие сумасшедшие платья, что, конечно, на их фоне мы там просто выглядели муравьями.
Знаешь, я когда смотрю на эти все платья, это все для меня сплошное безумие, но ты как специалист в области моды и как главный редактор все-таки журнала о стиле и моде, как-то очень тонко, четко всегда определяешь, вот это дурновкусие, вот это элегантно, это просто вот, ну, никак не идет, а сюда вот просто, ну, знаете, другой бюстгальтер надо было надеть, как-то это все четко по полочкам распределяешь. Ну, давай по нашей традиции объявим, может быть, самое удачное платье и самую большую неудачу, или самый смешной вариант, как у тебя в твои личные номинации?
Ну, вообще, в Каннах чувствовалось, что народ, что звезды очень соскучились по светским мероприятиям и пытались разукраситься так, как просто, наверное, они раньше и не одевались. К тому же начало Каннского фестиваля совпало с концом Парижской недели моды. И многие селебритис, ну, например, там Белла Хадид и еще какие-то блогерши, они мотались туда-сюда в течение одного дня, да, из Канн в Париж и обратно. И, конечно, демонстрировали последние новинки кутюра, как, например, Белла Хадид, которая показала то самое знаменитое бронхиальное ожерелье Скепарелли, которое в виде бронхов, да, то есть, ну, да. Оно прошлось по всем, по-моему, абсолютно изданиям.
Но не только в ее варианте.
Да, не только в ее варианте. Ну, такие вещи, конечно, нельзя тиражировать. Эту вещь должна показывать одна какая-то звезда.
Разные дистрибьюторы. В России одни,
да,
но
просто сейчас информационное пространство единое, да, и картинки проникают в общую среду, и это сразу как-то...
Слушай, мне кажется, что все-таки вот этого единства нет. Есть мир Евросоюза, и есть все остальное, и вот это как раз и показатель, как сейчас мир разделился. Я уверена, что одни дистрибьюторы не знали о новостях.
Но
там.
На самом деле, мы же говорим о второй даме, это Рената Литвинова. Да. Рената Литвинова — это такой промежуточный персонаж, потому что благодаря своей своей дружбе с Демной Гвасали, значит, главой компании Balenciaga, она не только демонстрирует его наряды первой в России, но и она уже как бы вписана в какой-то мировой модный контекст. То есть она
присутствует... Кто знал, что она приедет?
Она присутствует на показах, она даже иногда выступает в качестве модели на этих показах. Поэтому, когда она демонстрирует столь же яркое украшение, как Белла Хадид, то это уже выглядит как-то немножко вторично. Но если мы начали говорить о самых удачных и неудачных нарядах Каннского фестиваля...
Вот эта ситуация неудачная.
Но эта ситуация, она имеет к Каннам такое опосредованное отношение, потому что Литвинова демонстрировала это украшение в рамках недели высокой моды, а Белла Хадид демонстрировала на Каннской дорожке. Поэтому как бы они могли даже не знать
пересеклись
друг о друге.
Пересеклись только на страницах прессы.
Да, но мы об этом узнали. Вот. Если же говорить о... Давай начнем с неудачных.
Давай.
Ну, самый-самый неудачный наряд, конечно, продемонстрировала Шэрон Стоун в свой первый день, когда она появилась в Каннах. Шэрон Стоун в этом... Ее не было в Каннах много-много лет, 7 или 8. И в этом году она приехала не с фильмом. Она приехала как почетная ведущая церемонии благотворительного бала «Amphire». Это бал, который традиционно собирает средства для борьбы со СПИДом. И она на церемонии закрытия и вручения наград она вручала приз, главный приз фестиваля. То есть как раз из ее рук Джулия Ди Карно получила золотую пальмовую ветвь. То есть она таким была свадебным генералом в Каннах. И в первый день, когда она появилась на красной дорожке, она пришла просто посмотреть одну из конкурсных работ. Это была картина венгерского режиссера Ильдика Эннеди «История моей жены». Очень такая традиционная драма, историческая, костюмная, ужасно занудная, скучная, такая, ну вот, классическое историческое кино. И все гости, которые пришли в этот день, они одеты были, ну, нарядно, но без перебора. А Шэрон Стоун пришла в каком-то принцессином платье.
Со шлейфом.
С огромным шлейфом, ярко-голубого цвета, украшенного какими-то разноцветными цветными гирляндами. Это творение дома Дольче и Габбана, который прекрасно бы смотрелось на съемках какого-нибудь фильма про принцессу или фея Драже, или Золушку на балу, или я не знаю про что, но только не на красной дорожке, где все-таки, ну, такого изобилия красок и такого пафоса народ не любит. Вот, ну, не любит. И тем более, что современная мода, да, это платье, оно выглядело, конечно, ну, пошловато, прямо скажем. Современная мода, конечно, признает пошлость, признает кич и кэмп, это все нормально, но... При этом должно быть какое-то тогда должна быть ироническая подача. Тогда это признается как стиль, безвкусность как стиль. Но у Шэрон Стоун это все было взаправду, все всерьез. То есть она несла это свое платье
принцесса
пафосно,
приехала.
Да, как звезда, как какая-то супер-супер-супер-пупер, какая-то красавица. Это было немножко нелепо. Но это было неуместно, вот просто неуместно. А если говорить о самых удачных нарядах, то моя, конечно, фаворитка уже много-много лет – это Тильда Суинтон, британская актриса и продюсер. Вот эта женщина, у которой помимо ее совершенно фантастической внешности при ее 61 годе, она выглядит, ну, потрясающе. Она всегда демонстрирует наряды, которые, ну, возможно, массовая публика сочтет даже скучными, даже какими-то слишком минималистичными, но на ней это все смотрится просто божественно. В этом году Тильда присутствовала почти на всем фестивале, то есть много-много дней, и каждый день у нее было 1-2 выхода. То есть нарядов она показала очень много, и мы вот журналисты, и модные журналисты, и киножурналисты просто упивались каждым ее новым нарядом. Среди которых больше всего было нарядов от Хайдера Аккермана. Это колумбийского происхождения французский, по-моему, да, по-моему, во Франции он живет сейчас, дизайнер, которого в свое время прочили на место Карла Лагерфельда. Ну, вот не сложилось, но, тем не менее, вот он, у него очень такой запоминающийся свой стиль, он тяготеет действительно к минимализму, но у него очень интересные такие фасоны, их сразу опознаешь. И Тильда верна ему уже много-много лет. Но она демонстрировала и несколько нарядов от Шанель, потому что многие дома, включая Шанель, устраивали в Каннах званые тоже ужины с участием звезд. И, естественно, на такие ужины звезды приходили в той же марке. Но надо отдать должное Тильде Свинтон. Даже Шанель она выбрала нестандартную. Она выбрала такое длинное простое платье, напоминающее какой-то такой восточный кафтан. Чисто белое, очень лаконичное, очень простое. Ну, одним словом, это женщина с безупречным вкусом. Моя любимица.
Согласна с тобой. Небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим о кино, связав эту песню с современным кино. Это группа Sparks.
It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough. So may we start.
Вот мы послушали такую песню, слушая которую с закрытыми глазами, не зная ничего о кино, наверняка можно понять. Это жанр мюзикла. Да, да, да.
Но очень нестандартно.
Ну, наверное, само название «Спаркс», сама группа «Спаркс» — это уже явный нестандарт. И, честно говоря, давненько о них не слышала. Но когда я узнала, что один из фильмов, да еще и получивший свою награду за режиссуру, сценарий к нему написали музыканты. То есть, собственно, вот наши «Спарксы». Я удивилась и порадовалась.
Ну да. И, насколько я знаю, у этого проекта такая довольно долгая была история. Вот, но и на самом деле все там не так радужно, как бывает при создании мюзиклов. Потому что, ну, во-первых, сама тема этого фильма, она такая не веселая.
Но Аннет, напомню.
Фильм, да, Аннет. Фильм называется «Аннет». И он рассказывает об одной семье, о муже стендап-комике и жене оперной певицы. Умирает жена, и остается отец с ребенком. И этот ребенок очень странная девочка с такими необычными способностями. Я просто не хочу сейчас спойлерить. Вот. И вот что происходит между ними.
Ну, то есть отцы и дети.
Ну, можно сказать и так, да. Можно сказать и так. Но дело в том, что для режиссера Лео Каракса это во многом автобиографичная история, потому что его жена тоже умерла. Его женой была актриса, русская актриса Екатерина Голубева. В 2011, если мне не изменяет память, году она умерла. Причем при таких загадочных обстоятельствах ее тело нашли на станции парижского метро. Еще ходили слухи, что они с Караксом оба страдали депрессией и оба собирались уйти из жизни. Но вот она решилась, а он нет. И от этого брака у него осталась дочка, которой, собственно, и посвящен этот фильм. В конце фильма мы видим титр. Настя ее зовут. Голубева Каракс. Ей сейчас, по-моему, 13 или 14 лет, это девочки. Вот, так что эта история посвящена дочери. Ну, насколько я понимаю, Каракс, кстати, свой предыдущий фильм «Корпорация Святые Моторы» он посвятил жене, вот этой вот Екатерине Голубевой. А вот этот фильм он посвятил дочери. Но для него, ну, видно, что для него это очень болезненная тема, и это все совершенно не весело, не... хотя прекрасная музыка. И...
По музыке вообще не скажешь.
Да, да, по музыке не скажешь, но мне понравилось, что этот мюзикл, он очень живой. Например, Адам Драйвер, который играет главную мужскую роль, он поет-то так себе, он даже частенько не попадает в ноты. Но вот в этом есть какое-то все равно какое-то очарование, есть что-то такое человечное. Вот. Но в целом, конечно, история очень грустная, и это совсем не «Ла-Ла-Лэнд». Ну вот совсем, да, поэтому, безусловно, этот фильм явно купят наши прокатчики, потому что, ну, на такое кино ходят, и плюс награда, я думаю, не будет проблем с прокатом. Но просто зритель должен знать, на что он идет. Что это не развлекательное кино, это не «Ла-Ла-Лэнд».
Мы еще, наверное, должны назвать и других обладателей Гран-при Каннского кинофестиваля, и лучшего актера, и лучшую актрису. На самом деле, вот тоже, если сравнивать с другими фестивалями, здесь номинаций не так много. Ну, например, отдельно не дают за грим, отдельно не дают за музыку, за саундтрек и так далее, и так далее. Если уж там смотрим расписание «Оскара», ну, там столько этих статуэток нужно, ну, буквально каждому. Но
Оскар,
это честно.
«Оскар» — это не фестиваль.
Да? Ну, то да, есть, да, нам уже сказали.
Другое, да.
Да, да, тут за кино. Но кино действительно создают очень многие люди, и порой кино совершенно не относящееся. Здесь вот мы на Домской видели, как сейчас снимают сериал, посвященный принцессе Сиси, и, по-моему, больше обслуживающего персонала, чем самих актеров, хотя и актеров здесь буквально, по-моему, человек по 50 ходят из 18 века в этих закрытых темных викторианских платьях. В общем, кино – это очарование. Ну, так вот, что, о чем мы еще не сказали? Мы не сказали о финнах.
Ой, финны прекрасные. Юка, не помню, как фамилия.
Юхо Косманин за вот. Фильм «Купе номер 6».
«Купе номер 6».
Гран-при.
Да. То есть это как бы второй по значимости приз, который был разделен с фильмом...
Подскажи, с еще одним фильмом из Ирана.
Из Ирана.
«Асгар Фархади». Да. Фильм называется «Герой».
Да. Так вот, финский фильм финским считается только... Ну, фактически номинально, потому что режиссер финн и исполнительница главной роли, финская актриса. А все остальные актеры, действие фильма происходит в России, актеры
русские. И за
все
заплатило Министерство культуры России.
Она удала деньги. И, кстати, в этот раз не прогадала, потому что фильм получился прекраснейший. Вот это как раз тот самый случай, когда и критикам нравится, и публике. Фильм рассказывает, это road movie, фильм рассказывает о том, как такой русский шахтер-раздолбай едет в Мурманск, и в купе к нему подселяют, значит, финскую студентку, русистку, которая, вернее, она не русистка, она археолог, но она говорит хорошо по-русски, и вот они едут вместе до этого Мурманска. И что с ними происходит? Всякие перипетии. Это не комедия, хотя там довольно много смешного. Это скорее, ну, скорее даже драма в каком-то смысле. Но с таким вот светом в конце туннеля. Угу. Тоже не хочу спойлерить,
конечно.
Но прекрасное кино, замечательная актерская работа актера Юры Борисова. Да, Юра Борисов. Я его первый раз видела вообще в кино. Ну, я считаю, что это, ну, как бы актер такого хорошего европейского масштаба.
Угу. Между прочим, если уж мы на этой стороне говорим о России, Кирилл Серебренников же тоже претендовал.
На, да, претендовал, да, он был в конкурсе.
«Петровы в гриппе», так называется.
Да, «Петровы в гриппе», по популярному роману Сальникова. Но никто ничего не понял вообще. То есть если ты не читал роман, если ты не знаешь каких-то российских реалий, то для тебя это какое-то нагромождение очень театрализованных каких-то событий, сюжетов, героев, и непонятно ничего абсолютно. Я пообщалась просто с какими-то западными коллегами, никто ничего не понял, но все очень сочувствуют Кириллу.
Угу. И загадочной русской душе.
Ему конкретно, его душе конкретно, и в финале этого фильма была устроена прям, ну не знаю, там 5-минутная овация, и Кирилл смотрел на все это по онлайн, его лицо транслировали на большой экран через мобильный телефон, и понятно было, что фильм... награждают аплодисментами не за кино как таковое, а его создать.
Передают горячий привет. Ну, кстати, я прочитала, что сам Кирилл Серебренников считал, что «Золотую пальмовую ветвь» нужно было отдать Полу Верховену за фильм «Искушение».
Ой, нет.
Он так сказал.
Но не
дали. А Поль Верховен как раз один из тех самых любимчиков фестиваля, о которых в начале нашей программы говорил Дима Рант.
Поль Верховен – это мастер как раз коммерческого кино, да, но как бы высокопробного коммерческого кино. Мы все прекрасно помним его фильм «Основной инстинкт» Шерон Стоун, кстати.
Да.
Вот, но на сей раз он снял такое, что это достойно, Илоночка, отдельной передачи. Это за гранью добра.
Не будем. К тому же у нас совсем нет времени. Я знаю, что и у тебя очень много дел, и вот буквально минутка осталась до новостей. Я просто хочу тебе сказать, что ты всегда welcome. В студии я всегда тебя рада видеть, и ужасно интересно то, как и что ты рассказываешь. И я тебе желаю вот таких, может быть, даже неожиданных поездок, тем более после такого огромного перерыва. Приходи к нам еще.
Спасибо большое, приду непременно.
Елена Власова. Ну, а мы завершаем сегодняшнюю программу, посвященную Каннскому кинофестивалю. Спасибо и до новых встреч.
Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».